Слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
Живой и светится. Передача о природе.
Добрый день, друзья. У микрофона Сергей Махотин. Начинаем передачу традиционного поэтического эпиграфа. Свое стихотворение читает Маша Лисаченко из Екатеринбурга. Маша стала лауреатом литературного конкурса «Глаголица», о котором мы недавно рассказывали в передаче «Сверчок».
Сегодня со мною море своей поделилось тайной. Вынесло три ракушки и краба волной хрустальной. Горсть солнечных бликов, улыбок. Особый соленый вкус. Потом показала рыбок, креветок и пару медуз. И напоследок послала один драгоценный привет. Со дна своего достала пять старых пиратских монет. Мне с завистью вслед смотрели. Никто на пляже не знал, что я просто тихо-тихо, пожалуйста, морю сказал.
Я иду по краю прибоя, не о чем-то ласково шепчет волна, и чайка надо мной бьется в небо, маня с собой. Играет она, бежит за волной. Черное море, тихо дышит синяя, синяя даль.
За дымкой высоко солнце светит, и мне легко. Исчезла печальность, солнечно стало даль. Что где-то там, за горизонтом на просторе, гуляет лето по волнам, и золото на синем фоне приятно для души тела. И снова мне на саксофоне играет мой теплый джаз.
Песню «Я и море» композитора Марины Ланда на стихи Сергея Васильева спел детский ансамбль эстрадной песни «Радуга». А теперь послушаем, что рассказывают о своих домашних любимцах ученики 369-го Петербургского лицея. Ученики этого лицея – постоянные участники нашей передачи «Живое светится». Большое им за это спасибо.
Меня зовут Никита. У меня есть собака под кличкой Филя. Он очень любит бегать, играть со мной. Он попрошайник, конечно. И хотя он очень хорошей окраски бело-коричневого цвета, но он озорник, он очень любит погулять. И даже в дождь не боится гулять по улице под прям сильным дождем. И когда холодно, мы его надеваем в разные костюмы.
Меня зовут Лера. У меня было сначала две собаки. Но такой был случай, что в один день две умерло. И мы купили новую. Она такая смешная, бегает, мы с ним играем, но она очень любит грызть коврик. Она умеет кусаться и на всех прыгать. Мы ее назвали Броня, она немецкой породы, волк.
Меня зовут Лиза. У меня нет домашних животных, но зато у меня есть младший братик. Мы часто играем, что я хозяйка, а он собачка. Он и правда кусается и дерется. Поэтому он прям как настоящая собака. И я теперь понимаю, почему мама мне не покупает собаку.
А вы с братом мечтаете завести какое-нибудь домашнее животное?
Да, мы хотим рыбку.
Меня зовут Максим. У меня есть бородатая гамма. Она любит есть сверчков. Мы поставили недавно растение одно, и она туда с коряги, которая подальше от этого растения, запрыгивает на самую верхушку.
Меня зовут Артём. У меня нет домашнего животного, но у нас есть игрушечная собачка. Мы с моим младшим братом Егором очень любим с ней играть. Мы устраиваем всякие истории, там, где Егорка спасает эту собачку от машины или вот какого-нибудь плохого человека.
Меня зовут Катя. У меня есть красноухая черепаха, ее зовут Мафия. Она очень быстро плавает и любит побегать по суше. Она как и быстро плавает, она тоже очень быстро бегает.
Меня зовут Ксюша, у меня есть кот Тимоша, породы мейн-кун. Говорят, что они, когда вырастают, становятся очень большими. Он любит бегать, прыгать, играть и очень много спит.
Меня зовут Даша, у меня есть два хорошеньких хомячка. Они близняшки, девочки. Одну зовут Амелию, а вторую зовут Сэмма. Они очень веселые и смешные. Они породы панда. У них очень маленький смешной хвостик. Я гуляю с ними по квартире, и они бегают. Пару раз мы их теряли, конечно, потом все равно находили. Они очень много едят и любят очень крутиться на своем любимом колесе.
У меня нет домашних питомцев, но есть самка паук, и у нее даже родились детки. Она у нас живет целый год на балконе и иногда доедает остатки засохшей краски. Один раз она даже забежала ко мне под одеяло и много-много раз меня будила.
Ты ее не боишься?
Нет, я ее очень люблю.
Хвостики, крючки, отмывали пятачки, парились веечком, парились березовым, вылетали из парной облачком розовым. Уж такие душечки после баньки хрюшечки, уж такие душечки после баньки хрюшечки. А как облились из ушат, так уж больше не спешат, расселись в сенцах, махровых полотенцах. После пылу жару, возле самовару, дуют на блюдца, друг другом любуются. Уж такие душечки после баньки хрюшечки, уж такие душечки после баньки хрюшечки.
Звучала песня «Хрюшечки» композитора Александра Пенигина на стихи Юрия Кушака. На очереди наша постоянная рубрика.
Ой, кто это?
узнали, что это за зверь. Вот с кем хрюшечки ни за что не хотели бы повстречаться. Но, конечно, многие узнали чей-то голос. А кто не узнал, потерпите немножко. В конце передачи я подскажу правильный ответ. А мы продолжаем слушать третьеклассников из 369-го Петербургского лицея, которые рассказывают о своих домашних любимцах.
Меня зовут Диана. У меня два питомца. Это кошка по имени Бася и пес по имени Максик. Максик очень любит сосиски и колбаску. Еще он любит гоняться за кошкой.
Они часто ссорятся?
Не часто. Часто в догонялки играют. А кошка, она очень прыгучая. Один раз даже залезла на шкаф, один раз и на шторы. Она один раз еще землеройку поймала, один раз где-то нашла гадюку. Когда мы возвращались с прогулки, ну, на даче, мы увидели нашу кошку Басю, и перед ней сидела гадюка. Она укусила Максика. Давным-давно, когда ей было всего один год, она носила к нам в дом ящериц, иногда и мышей. И птиц на участок.
Меня зовут Вера. У меня нет питомцев. Но когда мне было примерно 5 лет, меня старший брат катал, как будто бы он был лошадкой. И еще мы с братом играли в быка. Он был бык, а я от него бегала.
Но если бы у тебя была возможность завести домашнее животное, ты бы на ком остановилась?
Я хочу и собаку, и хомяка. Я всем животным рада.
Меня зовут Гоша. У меня есть два питомца. Хомяк Хомка и кошка Баси. Хомяк Хомка очень любит все грызть. Ему даже корм не нужен. Он одеяло погрызет и сыт. А Бася любит за ним бегать по квартире. Один раз хомяк забежал под холодильник, а Бася пыталась его достать и мяукала. А хомяк сзади вылез, а Бася так полдня и просидела около холодильника, хотела достать хомяка. Потом у нас появилась собака. И собака очень любила гонять кошку. Кошка везде забиралась, но собака ее везде доставала.
Меня зовут Василиса, у меня есть собачка Вита. Она очень заверная, она все время хочет есть. У мамы есть подруга Вера, она нам иногда давала свою собачку. Вот Годерик, он вообще иногда не хочет есть, а Вита хоть весь дом может съесть. У нас все одеяло в дырках. Один раз она даже сгрызла свой домик. Она все время играет, она очень любит, когда ее чешет за животик. Все время лежит и лежит. Но иногда, когда дождь, не хочет даже гулять, тянет домой.
Меня зовут Ксюша. У меня пока нету домашнего животного, но когда я была этим летом на даче, у наших соседей появились морские свинки. И мы к ним постоянно ходили с ним поиграться. Папа мне обещал на 1 сентября подарить морскую свинку, но пока не получилось. Я очень хочу морскую свинку, ну или хомяка. У меня есть сестра, которая тоже хочет домашнего питомца. Иногда она притворяется кошкой либо собакой.
Меня зовут Ярослава. У меня есть краб, его зовут Себастьян. Он очень любит гоняться за рыбкой. И также ее есть, когда поймает. Также он очень любит строить башни из ракушек и камней и прыгать в воду.
Меня зовут Максим. У меня есть собака по кличке Рада. Она очень любит бегать, и один раз произошла с ней смешная история. Она зачем-то залезла на свой домик и грызла крышу. И когда был дождь, она сжалась в угол, чтобы на нее не попали капельки.
Меня зовут Ваня. У меня, конечно, не было животных, но есть младшая сестра, которая все время пытается превратиться в животного. Бывает, что она превращается в кошку, в собаку, в лягушку, в цыпленка, ну и так далее. И очень любит так вот играть. Когда она играет кошкой, она все время говорит «мяу-мяу» и ходит на четвереньках. Когда она собака, смешно бегает, прыгает. Когда лягушка... садится на корточки и все время прыгает. Один раз она даже от моей комнаты решила пройтись гуськом. А когда она становится цыпленком, руки складывает как треугольник, типа крылышек, и все время говорит пик-пик-пик-пик-пик-пик.
Здравствуйте, меня зовут Речков Антон. У меня есть собака породы йоркширский терьер. Ее зовут Лиза, но она приехала из Англии. Ее полное имя Флёр де Лис. Не знаю, почему такое имя. Я очень люблю ее. Ну, конечно, она не моя, а бабушкина. Она каждый день приходит ко мне в комнату. Я лежу на первом этаже и делаю уроки. И она все время пытается дотянуться лапками до моего высокого кресла. Также она не любит есть свой корм. И все время, когда мы всей семьей едим, ну, обедаем или полдничаем, она пытается прыгнуть прямо на бабушку, и не на бабушку. И несколько раз у нее даже это получилось. Однажды моя младшая сестренка Катя ей даже дала чебурек.
Меня зовут Полина, мне 9 лет. У меня есть собака породы французский бульдог. Это мальчик, его зовут Густав. Он очень веселый и смешной. Он очень любит есть еду людей. Ну, категорически не хочет есть свой корм.
А какую еду людей?
Ну, почти всю. Я, когда вырасту, мечтаю завести всех животных, которые есть на свете.
Откровенно признаю, зверя нет на букву Ю. Это южный кто-то там. Я его придумал сам. Да, это южный кто-то там. Я его придумал сам.
Откровенно признаю, зверя нет на букву Ю.
Это южный кто-то там. Я его придумал сам.
Это южный кто-то там. Я его придумал сам. Это южный кто-то там. Я его придумал сам. Это южный кто-то там. Я его придумал сам.
Прозвучала песенка Александра Пенегина на стихи Бориса Захадера. А мне пора ответить на вопрос, голос какого зверя мы слышали в начале передачи. Ну, конечно, это волк. Сколько помнит себя человек, столько он враждует с волком. Чем же волк перед человеком виноват? Непримиримые враги серого обвиняют его в том, что он убивает зверей, на которых человек сам охотится, в том, что он губит домашних животных, в том, что он распространяет опасные болезни и даже бешенство, в том, что он нападает на человека. Но есть у волка и защитники. Они утверждают, что нападение волка на людей – случай исключительный, почти небывалый. Волк действительно охотится на лесных зверей, но ведь он хищник, а убивает только тех, кто слаб или болен. Этим он оздоровляет, к примеру, оленье стадо. Однажды в одном заповеднике на Аляске перебили всех волков. Очень скоро оленей стало так много, что они съели и вытоптали всю траву, и почти все умерли от голода. Да, волк нападает на домашних животных. Часто убивает не одну овцу, а сразу нескольких, про запас. Надеется, что позже раскопает их под снегом. Так что это вовсе не бессмысленная жестокость. А что касается бешенства, это, конечно, страшная болезнь. Но ведь и собаки, и кошки ею болеют. Не истреблять же поголовно всех домашних любимцев. Волков осталось в наших лесах немного. Если они вовсе исчезнут, нарушится равновесие в природе. Это всегда приводит к большой беде. А теперь пора рассказать о волчьей жизни подробнее. Этого обитателя наших лесов недаром прозвали серым. Серая шерсть для маскировки во время бега. Когда волк уходит от погони, шкура его рябит, как кора мелькающих деревьев. И уже невозможно определить, на каком расстоянии от охотника находится волк. Шкура теплая, даже в 50-градусный мороз не даст волку замерзнуть. Есть такое выражение: «Волка ноги кормят». Действительно, в поисках пищи он за день может пробежать до 50 километров, а в еде волк неприхотлив. Если нет крупной добычи, питается мышами, жуками, ловит щук в весенних протоках, даже ягоды ест. А вот выражение «волчий аппетит» не совсем точное. У волка узкие челюсти, поэтому быстро он есть не умеет и никогда пасть широко не разевает. Очень широкие у волка лапы и очень сильные. Иногда зверь довольно высоко подпрыгивает на месте и в полете осматривается по сторонам. Волки заботливые и умные родители. Если волчата затеют драку, волчица тут же оттащит зачинщика в сторону. Но драк почти не бывает. Волчата игривы и ласковы, и очень любопытны. И незнакомый цветок им хочется понюхать, и птицу на ветке послушать. А если какой-то волчонок ткнется носом в ежа и захнычет, остальные тоже начинают поскуливать, сочувствуют братцу. Ну и родители всегда рядом, всегда объяснят, что к чему. Волки вот еще чем заслуживают искреннее уважение. Погибнет от охотничьей пули взрослая пара, дети никогда не останутся брошенными. Обязательно их подберет и воспитает другая семья. И, наконец, если бы не волк, не было бы у нас и верного друга – собаки.
Помню я светлую речку, помню нетронутый лес. Ходит, бывало, овечка, никто овечку не ест. Травка, цветы, незабудки, мама печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, 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 зубки не превратились в клыки. А и не знал, и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык. Но темно ее ночью с просонок слышу я даже тебе. Милый мой мальчик, пока ты волчонок, пока ты волчонок, 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 волчонок. Ты не совсем еще зверь.
Песни «Волка» из кинофильма про «Красную шапочку» мы и закончим нашу передачу. Я, редактор Сергей Махотин, по-прежнему жду ваших писем о живой природе по адресу Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, передача «Живой и светится».
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Что не страница, то зверь или птица.
Если б только мы умели понимать язык зверей, то услышали б, наверное, что щебечет воробей, что лягушки на болоте громко выразить хотят. Почему, когда уснете, мыши под полом пищат?
Евгений Носов. Как Патефон петуха от смерти спас. Дело уже двигалось к весне. Замаслилась дорога, снег во дворе осел и потемнел, а в полдень на солнцепёке все настойчивее барабанила копель. Витька вытер насухо лыжи и спрятал их на чердак до будущей зимы. И вдруг как-то ночью трахнул морозище. Да такой лютый, что и среди зимы нечасто случается. К утру деревья, телефонные провода, заборы покрылись лохматой изморозью. Солнце встало в каком-то зловещем ореоле. Прилетевший на кормушку воробей зябко поджимал под себя то одну, то другую лапку, будто пританцовывал, стараясь согреться. По радио объявили, что по случаю мороза занятий в школе не будет, и Витька засел дома на целую неделю. Однажды утром бабушка принесла из курятника петуха, и все ахнули. Его широкий короноподобный гребень, большие до самого зоба бурды и непокрытые перьями щеки были белы от инея. Пропал петух, заахала бабушка. Все домашние собрались вокруг пострадавшего и с озабоченностью смотрели на его обмороженную голову. «Надо зарезать», — сказал наконец отец. «Все равно сдохнет». У Витьки при этих словах похолодела спина. Ему стало очень жаль петуха. Он был такой красивый и смелый. На шее огненное ожерелье, спина серая в мелких белых пестринках, а в пышном хвосте длинные серпообразные и сине-черные перья. Держался он гордо, выступал вперед широкой, отливающей бронзой грудью, высоко, будто на параде, приподнимая лапы, увенчанные загнутыми кверху острыми шпорами, и был храбр, как истинный гвардеец. На улице не было петуха, который смел бы подойти к нему близко. Он делал навстречу противнику 2-3 неторопливых шага, будто предоставляя ему возможность еще раз подумать, на что идет, и если тот не убирался во свояси, стремительно обрушивался на него. При этом он зонтиком растопыривал на шее медно-красные перья, низко пригибал голову, а его длинный хвост волочился по земле, как плащ. Обычно петухи поспешно ныряли в ближайшую подворотню. И тогда Витька, заложив пальцы в рот, неистово свистел вслед удиравшему. А Витькин петух, великодушно отказавшись от преследования, хлопал крыльями и, изогнув шею вопросительным знаком, горланил на всю улицу свое «Ку-ка-ре-ку!», что в данный момент означало «Я тебе покажу, как забываться». А как голосисто кукарекал он зарю. Сначала за стенкой в сарайчике раздавались короткие удары крыльями. Потом, сразу забирая в головокружительную высоту, петух уверенно брал первое колено песни. Он никогда не торопился переходить ко второму колену. И, словно стараясь показать всем соседним петухам свое мастерство, забирал все выше и выше. Голос его звенел чистым прозрачным звуком меди. И Витьке казалось, что вот сейчас в горле петуха что-то лопнет от натуги, и песня оборвется. Витька даже съеживался от этой звонкости петушиной песни, от напряженного ожидания конца знаменитого р-р-р-р, составляющего венец победного клича. Но петух не осекался. Он плавно переходил на более спокойное ку, тянул его не менее долго и громко и благополучно завершал все свое «Ку-ка-ре-ку!» Вот теперь отец велел отрубить ему голову. Бабушка щиплет с него золотистый мундир, завяжет перья в сумочку и подвесит их в чулане рядом с пучком мороженой калины, а из петуха сварит суп. В горле у Витьки заскребло. Глаза часто-часто замигали. Он быстро юркнул в другую комнату и забился в угол. Мать и отец ушли на работу. Дома остались только он да бабушка. Витька слышал, как тихо шаркали ее валенки, и со страхом ожидал, когда она выйдет во двор, чтобы отрубить голову петуху. Но бабушка что-то не торопилась. И Витька, успокоившись, вышел на кухню. «Бабушка, а бабушка», — тихо позвал он, — «ты не будешь петуха резать? Пусть еще поживет немножко, а? Может, ничего? Оттает?» «Ишь ты какой!» — погладила бабушка Витьку по стриженной голове. «Серчишка у тебя, видать, жалостливая. Ну что ж, пусть побудет, а вось отойдет. Мы его сейчас гусиным жиром смажем. Это от мороза помогает». Витька просиял. Он подбежал к петуху, который сидел под стулом нахохленный с полузакрытыми глазами, и дружески погладил по сутулой спине. «Больно, а? Я тоже раз нос поморозил, и ничего, поболело немножко, а потом зажило. Ты терпи, не поддавайся, а то башку отрубит». Бабушка смазала петуху, уже успевшей посинеть в тепле гребень и бороду, и насыпала на пол пшена. Но петух даже и не взглянул на корм. Голова его с каждой минутой распухала, наливалась какой-то прозрачной жижей. Петух все больше сутулился и гнулся. Бабушка принесла сено, послала под печкой, поставила туда баночки с зерном и водой, посадила петуха и прикрыла железной заслонкой. Витька снова забеспокоился. «Зарубит. Придет отец, и конец». Отец пришел с работы поздно и, видно, забыл о петухе. Не заговорил о нем и утром. А когда все опять разошлись, Витька отодвинул заслонку и осторожно вытащил из-под печки петуха. Он был по-прежнему плох. Голова слилась в какой-то красно-синий шар, глаза затекли и смотрели тускло и безразлично. К корму он, как и вчера, не притронулся. Витька поднес банку с водой и насильно макнул в нее клюв петуха. Петух раза два глотнул и заковылял под печку. Между тем мороз не сдавался. Он трещал в старых бревнах дома, проступал колючей солью на оконных ручках и шляпках дверных гвоздей. Витька давно не казал нос на улицу и уже порядком соскучился по своим друзьям, как вдруг заявился одноклассник Колька. Повязанный поверх ушанки пуховой шалью, концы которой крест-накрест охватывали спину, он неуклюже перевалился через порог. «Ух, какой морозище!» — сказал Колька. «За нос так и щиплется, даже слезы текут». «А у нас петух поморозился», — поделился новостью Витька. «Петух — это что? Петух — птица!» — серьезным тоном возразил Колька. «У нас от мороза водопроводная труба лопнула. Железо и то не выдержало. А петух — расплюнуть». Бабушка напоила приятелей чаем с вареньем, и они пошли играть. Посмотрели книжки, новые почтовые марки, поиграли в конструктор. Когда все это наскучило, Витька сказал: «Я тебе сейчас новую пластинку заведу, хочешь?» «Ну, давай». Пластинка и верно оказалась хорошей. Рассказывали басню Крылова «Лягушка и вол». Лягушка, стараясь раздуться до размеров вола, напрягалась и квакала. Потом, после особенно усердного кваканья, в патефоне вдруг что-то страшно зашипело, будто из его нутра прорвался воздух. Колька испуганно взглянул на Витьку, а тот в ответ расхохотался. «Ты думал, патефон испортился, да? Эта лягушка от натуги лопнула! Надувалась, надувалась и пшшш! Интересно?» «Угу. А что на другой стороне?» Витька накрутил пружину, перевернул пластинку и пустил диск. Заиграла музыка, и из патефона выпорхнули слова другой знакомой басни. «Как, милый петушок, поешь ты громко, важно! А ты, кукушечка, мой свет, как тянешь плавно и протяжно!» Умиляясь друг другом, петух и кукушка поочередно раздавали похвалы. Но вот, не находя больше слов, они перешли на песни. Из трубы вылетало то звонкое петушиное «ку-ка-ре-ку», то вкрадчивое разнеженное кукование. Обе птицы хвалили друг дружку с таким усердием, что петух вдруг охрип и начал орать каким-то кошачьим голосом. Витька и Колька покатились со смеху. «Да хвалился! Даже охрип, бедняга!» — сказал Колька. «А ну давай сначала заведем». Пластинку завели сначала, и птицы с новыми силами принялись состязаться в безудержных похвалах. И вот, когда Кукушкин друг собирался охрипнуть во второй раз, Витька и Колька услыхали, как откуда-то издалека, будто из-под земли, донесся настоящий, живой петушиный голос. Ребята переглянулись. «Слыхал?» — спросил Витька. «Слыхал». «Да ведь это ж наш обмороженный запел! Бабушка!» — вскочил со стула Витька. «Бабушка!» Из сеней с охапкой дров вышла бабушка. «Бабушка, наш петух запел! Не веришь?» С этими словами Витька вернулся в комнату, схватил патефон, поставил его в кухне на пол и вытащил из-под печки петуха. Бабушка недоверчиво смотрела на все эти странные приготовления. «Вот, слушайте», — сказал он, накручивая патефонную ручку. Сначала петух подозрительно косился опухшим глазом на вращающийся и поблескивающий никелем диск, но когда из глубины патефона раздался первый петушиный выкрик, он вдруг вытянул шею и издал то самое вопросительное «ко-ко-ко», которое обычно означало «что там еще такое?» «Слышите, кокочет!» — ликовал Витька. Между тем спела свою партию кукушка, и подошла очередь ее партнера. И как только послышалось особенно отчаянное «ку-ка-ре-ку», Витькин петух вдруг выпятил грудь и сделал навстречу патефона свои два предупреждающих шага. Вот ведь воинственная птица! Даже с распухшей головой и заплывшими глазами петух не мог стерпеть, чтобы противник нагло горланил, спрятавшись в этом ящике. Сделав еще два шага, петух преклонил голову, распустил на шее перья и сердито долбнул в пол клювом. Раздайся в эту минуту из патефона еще хоть один петушиный клич, и Витькин петух, наверное, налетел бы на патефон, ударил бы по нему крыльями и деранул шпорами. Но этого не случилось. Как раз в это время петух из басни допелся до того места, где полагалось потерять голос. И он сбился, зафальшивил и задерябил драной кошкой. Готовый ринуться в бой, петух остановился, приподнял голову и снова скороговоркой проговорил свое «ко-ко-ко-ко-ко», мол, что же ты, братец, осип? Эх ты! Потом он вытянулся на голенастых ногах, будто привстал на цыпочках, замахал крыльями, развивая по полу пшено, и вдруг закукарекал, да так, что у ребятишек заложило уши, а в железном нутре патефона что-то задребезжало. Кончив победную песню, петух важно отошел в сторонку и, как ни в чем не бывало, стал собирать раскатившееся по полу зерно. Витька ликовал. Он с гордостью посмотрел на своего золотоперого друга и радостно воскликнул. «От черт! Оттаял-таки!» После этого он уже не сомневался, что никто не посягнет на петушиную голову. Рассказ Евгения Носова «Как патефон петуха от смерти спас» читал актер Александр Лыков. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитриенко.
В эфире школьный радиоканал «Малая Садовая».
Пегасик.
Александр Крестинский. Убежало молоко. Быть хозяйкой нелегко. Нелегко. Убежало молоко, молоко. Убежало молоко далеко. Улетело молоко высоко. Вот плывут из молока облака, поворачивают к солнцу бока. Гуси-лебеди летят косяком, крылья белены парным молоком, а молочная река за горой, а туман из молока над рекой. Гуси-лебеди купались в реке, оттого они теперь в молоке. Ветер. Сунул ветер в форточку остренькую мордочку, книжицу перелистал, но читать ее не стал. Показалось скучной, чересчур научной. Принялся он за дела, сдул листочки со стола, перепутал все стихи, просквозил меня, апчхи! Распушил, взъерошил перья удивленному чижу, а потом, как хлопнет дверью, ухожу. Гость. Мой гость уселся на окне. Он чистил оперение, а я в домашней тишине писал стихотворение. Мой гость в окошко не стучал, руладами не радовал. Он только вежливо молчал и на меня поглядывал. Мой гость был просто молодец. Он понял, дело важное. Не зря залез большой скворец в гнездо многоэтажное. Не зря в бутылочку чернил свое макает перышко. Стихи я гостю подарил, пускай читает скворушка. Послушайте. Послушайте, в 230-й квартире живет круглощекий картофель в мундире. В любую погоду, и ночью, и днем, повсюду мундир неизменный на нем. Послушайте, как растрещался горох. В семье многодетной переполох. На скользком паркете рассыпались дети. Попробуй собрать непоседливых крох. Послушайте, новость у нашей морковки. Письмо получила от божьей коровки. В зеленом конверте какая-то весть. Морковка, пожалуйста, дай нам прочесть. Послушайте, кто там не спит по ночам? Купается в чане скрипучий качан. Сперва понемножку снимает одежку, потом кочерышку прыгает в чан. Послушайте, нынче у нас на площадке светло и тепло, как на солнечной грядке. Укроп, баклажан, сельдерей, помидор поют и играют, а Боб – дирижер. Послушайте, вот появляется лук, мой репчатый, мой ослепительный друг. Навстречу несется и грустно смеется, и радостно плачет, и праздник вокруг. Бабушки. Наши бабушки молодые. Ничего, что они седые, не беда, что у них морщины. Все равно они молодчины. Подымаются на рассвете раньше всех людей на планете. Коренасты и круглолицы вяжут жаркие рукавицы. Вяжут свитер они пушистый. Варят кофе они душистый. И вдобавок нелегкая штука. Будет внучку они и внука. Наши бабушки молодые. Ничего, что они седые. Не беда, что у них морщины. Все равно они молодчины. А учились они ночами, а работой зарю встречали. А плясали они в присядку, а стреляли они в десятку. Из войны они выносили на плечах своих пол России. И об этом скажу вам честно, даже внукам не все известно. Наши бабушки молодые.
На Пегасике вас сегодня катали поэт Александр Кристинский и актриса Марианна Мокшина.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!